Глава 17. Гостиница губернского города, в которой лежал Николай Левин, была одна из тех губернских гостиниц, которые устраиваются по новым усовершенствованным образцам с самыми лучшими намерениями чистоты, комфорта и даже элегантности, но которые по публике, посещающей их, с чрезвычайной быстротой превращаются в грязные кабаки с претензией на современные усовершенствования и делаются этой самой претензией еще хуже старинных, просто грязных гостиниц. Гостиница эта уже пришла в это состояние, и солдат в грязном мундире, курящий папироску у входа, долженствовавший изображать швейцара, и чугунная, сквозная, мрачная и неприятная лестница, и развязный половой в грязном фраке, и общая зала с пыльным восковым букетом цветов, украшающим стол, и грязь, пыль и неряшество везде, и вместе какая-то новая, современно-железнодорожная, самодовольная озабоченность этой гостиницы произвели на Левиных после их молодой жизни самое тяжелое чувство, в особенности тем, что фальшивое впечатление, производимое гостиницей, никак не мирилось с тем, что ожидало их. Как всегда, оказалось, что после вопроса о том, в какую цену им угодно номер, ни одного хорошего номера не было. Один хороший номер был занят ревизором железной дороги, другой — адвокатом из Москвы, третий — княгинею Астафьевой из деревни. Оставался один грязный номер, рядом с которым к вечеру обещали опростать другой. Досадуя на жену за то, что сбывалось то, чего он ждал, именно то, что в минуту приезда, тогда как у него сердце захватывало от волнения, при мысли о том, что с братом, ему приходилось заботиться о ней, вместо того, чтобы бежать тотчас же к брату, Левин ввел жену в отведенный им номер. — Иди, иди, — сказала она робким, виноватым взглядом, глядя на него. Он молча вышел из двери и тут же столкнулся с Марьей Николаевной, узнавшей о его приезде и не смевшей войти к нему. Она была точно такая же, какой он видел ее в Москве. Тоже шерстяное платье и голые руки и шея, и тоже добродушно тупое, несколько пополневшее рябое лицо. — Ну что? Как он? Что? — Очень плохо. Не встают. Они все ждали вас. Они... Вы с супругой. Левин не понял в первую минуту того, что смущало ее. Но она тотчас же разъяснила ему. — Я уйду. Я на кухню пойду, — выговорила она. — Они рады будут. Они слышали и их знают и помнят за границей. Левин понял, что она разумела его жену, и не знал, что ответить. — Пойдемте, пойдемте, — сказал он. Но только что он двинулся. Дверь его номера отворилась, и Кити выглянула. Левин покраснел и от стыда, и от досады на свою жену, поставившую себя и его в это тяжелое положение. Но Марья Николаевна покраснела еще больше. Она вся сжалась и покраснела до слез, и, ухватив обеими руками концы платка, свертывала их красными пальцами, не зная, что говорить и что делать. Первое мгновение Левин видел выражение жадного любопытства в том взгляде, которым Кити смотрела на эту непонятную для нее ужасную женщину. Но это продолжалось только одно мгновение. — Ну что же? Что же он? — обратилась она к мужу и потом к ней. — Да нельзя же в коридоре разговаривать, — сказал Левин с досадой, оглядываясь на господина, который, подрагивая ногами, как будто по своему делу шел в это время по коридору. — Ну так войдите, — сказала Кити, обращаясь к оправившейся Марье Николаевне, но, заметив испуганное лицо мужа, — Или идите, идите и пришлите за мной, — сказала она и вернулась в номер. Левин пошел к брату. Он никак не ожидал того, что он увидал и почувствовал у брата. Он ожидал найти то же состояние самообманывания, которое он слыхал так часто бывает у чахоточных, и которое так сильно поразило его во время осеннего приезда брата. Он ожидал найти физические признаки приближающейся смерти более определенными, большую слабость, большую худобу, но все-таки почти то же положение. Он ожидал, что сам испытает то же чувство жалости к утрате любимого брата и ужаса пред смертью, которое он испытал тогда, но только в большей степени, и он готовился на это, но нашел совсем другое. В маленьком грязном номере, заплеванном по раскрашенном панно стен, за тонкую перегородку, которого слышался говор, в пропитанном удушливым запахом нечистот воздухе, на отодвинутой от стены кровати лежало покрытое одеялом тело. Одна рука этого тела была сверх одеяла, и огромная, как грабли, кисть этой руки непонятно была прикреплена к тонкой и ровной от начала до середины длинной цевке. Голова лежала боком на подушке. Левину видны были потные редкие волосы на висках и обтянутый, точно прозрачный, лоб. «Не может быть, чтоб это страшное тело был брат Николай», — подумал Левин. Но он подошел ближе, увидал лицо, и сомнение уже стало невозможно. Несмотря на страшные изменения лица, Левину стоило взглянуть в эти живые, поднявшиеся на входившего глаза, заметить легкое движение рта под слипшимися усами, чтобы понять ту страшную истину, что это мертвое тело был живой брат. Блестящие глаза строго и укоризненно взглянули на входившего брата. И тотчас этим взглядом установилось живое отношение между живыми. Левин тотчас же почувствовал укоризну в устремленном на него взгляде и раскаяние за свое счастье. Когда Константин взял его за руку, Николай улыбнулся. Улыбка была слабая, чуть заметная, и, несмотря на улыбку, строгое выражение глаз не изменилось.
— Ты не ожидал меня найти таким?
— с трудом выговорил он.
— Да, нет, — говорил Левин, путаясь в словах. — Как же ты не дал знать прежде, то есть во время еще моей свадьбы? Я наводил справки везде.
Надо было говорить, чтобы не молчать. А он не знал, что говорить, тем более, что брат ничего не отвечал, а только смотрел, не спуская глаз, и, очевидно, вникал в значение каждого слова.
Левин сообщил брату, что жена его приехала с ним. Николай выразил удовольствие, но сказал, что боится испугать ее своим положением. Наступило молчание. Вдруг Николай зашевелился и начал что-то говорить. Левин ждал чего-нибудь особенно значительного и важного по выражению его лица. Но Николай заговорил о своем здоровье. Он обвинял доктора, жалел, что нет московского знаменитого доктора, и Левин понял, что он все еще надеялся.
Выбрав первую минуту молчания, Левин встал, желая избавиться хоть на минуту от мучительного чувства, и сказал, что пойдет приведет жену.
— Ну, хорошо, я велю подчистить здесь... Грязно и воняет, я думаю. Маша, убери здесь, — с трудом сказал больной. Да как уберешь сама, уйди, — прибавил он, вопросительно глядя на брата.
Левин ничего не ответил. Выйдя в коридор, он остановился. Он сказал, что приведет жену. Но теперь, дав себе отчет в том чувстве, которое он испытывал, он решил, что напротив. Постарается уговорить ее, чтобы она не ходила к больному.
— За что ей мучиться, как я? — подумал он.
— Ну что, как?
— с испуганным лицом спросила Кити.
— Ах, это ужасно, ужасно. — Зачем ты приехала? — сказал Левин.
Кити помолчала несколько секунд, робко и жалостно глядя на мужа. Потом подошла и обеими руками взялась за его локоть.
— Костя, сведи меня к нему. Нам легче будет вдвоем. Ты только сведи меня, пожалуйста, и уйди, — заговорила она. Ты пойми, что мне видеть тебя и не видеть его тяжелее гораздо. Там я могу быть, может быть, полезна тебе и ему. Пожалуйста, позволь,
— умоляла она мужа, как будто счастье жизни ее зависело от этого. Левин должен был согласиться. И, оправившись, и совершенно забыв уже про Марью Николаевну, он опять с Кити пошел к брату. Легко ступая и беспрестанно взглядывая на мужа и показывая ему храброе и сочувственное лицо, она вошла в комнату больного и, неторопливо повернувшись, бесшумно затворила дверь. Неслышными шагами она быстро подошла к одру больного и, зайдя так, чтобы ему не нужно было поворачивать головы, тотчас же взяла в свою свежую молодую руку остов его огромной руки, пожала ее и стой, только женщинам свойственную, не оскорбляющую и сочувствующую, тихою оживленностью начала говорить с ним.
— Мы встречались, но не были знакомы в Содоне, — сказала она, — вы не думали, что я буду ваша сестра?
— Вы бы не узнали меня, — сказал он с просиявшую при ее входе улыбкой.
— Нет, я узнала бы. Как хорошо вы сделали, что дали нам знать. Не было дня, чтобы Костя не вспоминал о вас и не беспокоился.
Но оживление больного продолжалось недолго. Еще она не кончила говорить, как на лице его установилось опять строгое, укоризненное выражение зависти умирающего к живому.
«Я боюсь, что вам здесь не совсем хорошо», — сказала она, отворачиваясь от его пристального взгляда и оглядывая комнату. «Надо будет спросить у хозяина другую комнату», — сказала она мужу. «И потом, чтобы нам ближе быть».